ушли! — задумчиво проворчал старший, глянув вслед уплывающему судну беглецов. — Эй, кто-нибудь объяснит мне, почему на остальных кораблях мигают лампочки запуска? Там же никого нет!
— Кроме автопилота! — с ужасом догадался кто-то из младшего состава. — Военная косточка. Все успели выместись вон за секунду до того, как 8 летающих тарелок на полную мощь запустили дюзы. Взрыв был компактным и красивым.
«Лихо их разнесло», — уважительно признал бывший подъясаул, сбивая фуражку на затылок, даже не спрашивая, чьих это рук дело. «Капремонт месяца на два. Нанимать узбеков и молдаван не рекомендую. А так и погони не будет, и хозяевам есть чем заняться».
Ганс уверенно вел летательный аппарат по бескрайнему космосу. Межпланетная база ученых-бесов представляла собой круглый шар, полностью укомплектованный для житья и работы. Теперь эта совершенная конструкция походила на яблоко, добрый кусок которого отхряпала сытая казацкая лошадь. То есть кусанула и ушла. А могла бы и доесть нафиг, образно выражаясь.
«Рахиль! Я...»
вовремя поднял пальчик к губам заботливый Ганс. Молодой человек не сразу понял, что его любимая не просто развалилась в кресле второго пилота, а безмятежно спит от усталости, нервов, переживаний и осознания честно выполненного долга. Док, словивший в общем мордобое аж 3 шприца, дрых там же, где его бросили. Притихший подъясаул перебрался поближе к Гансу, шепотом объясняя ему, куда и зачем они должны выбраться. А нежно посапывающая представительница богоизбранного народа в это время вовсю смотрела красивый сон. Очень-очень похожий на тот, что видел ее верный Ванечка, хотя так и не рассказывал ей об этом. Будто сидит она, девица, в самом обалденном свадебном белом платье, на маленькой скамеечке посреди облаков, а сами облака словно горсть снежных хлопьев на огромной ладони Всевышнего. И он так внимательно ее слушает.
«Так я могу рассказывать долго, но кончилось все тем, что я его полюбила, а он мне первый ответил тем же. И это при том, что я впечатлительная девушка, а у него такие глаза... Настоящие усы, еще эта улыбка. Ой, вы бы его видели.
Я видел. Он у тебя смешной.
Что? Я вас умоляю, смешной. Где вы на него такого насмотрелись? Это мы, евреи, смешные, а он сплошной казак. У него чувство юмора, носит портянки и скрипит, как протупея. Зато он меня защищает, может носить на руках. Мы даже целовались, правда?
Я знаю.
Так и я тоже догадывалась, что вы, по идее, всегда в курсе. А он из-за этого так переживал. Вы знаете, ему кто-то прямо сказал, что казакам с еврейками нельзя, потому что я иудейка, а он православный. Я буквально вся плакала, буквально вся.
— А оно тебе надо?
— Ха, я о том же. Оно мне надо. Я таки об этом, собственно, и хотела попросить. Потому как если мы оба все равно уже за, так, может, мы все-таки найдем разумный компромисс, и вы тоже не будете против, а? Элэйну мелехаулам, не оставляйте нас, пожалуйста.
— Ты кричишь во сне!
— мягкий голос Ивана Кочуева тихо раздался над самым ее ухом.
— Не волнуйся, любимая. Док и Ганс давно на ногах и разруливают ситуацию. Они нас не оставят.
Рахиль скорбно вздохнула и, не раскрывая глаз, обняла ничего не понимающего подъясаула. Да и как объяснить ему сейчас, что ей снился просто дивный, чудесный сон о таком высоком и сокровенном, что казалось святотатством даже поверить в это, а уж пересказывать кому-то?
«Ща, Ваня, сейчас я окончательно проснусь, и вы мне скажете, куда мы прилетели». Но для начала тут таки есть что-нибудь на предмет покушать. Я голодная, как никто.
Все еще заторможенный после тройной дозы транквилизаторов, док все-таки дал приказ,
и его подручный умчался готовить бутерброды. Мигом вскочившая на ножки израильтянка также резво отгребла следом и давно не терпелось проинспектировать здешний продуктовый склад. Старший бес, задумчиво пошарив под креслом главного пилота, извлек небольшую емкость с прозрачной жидкостью и достал две пробирки.
«Отметим ваше освобождение».
«Наше что?»
— в привычной еврейской манере сощурился док. И было в этом прищуре что-то болезненно недовысказанное.
«Ну, я имел в виду, выпьем за ваше избавление от этих пушистых караедов с ненаучным складом ума. Вам ведь светило пожизненное, или даже вышка, а вы нам даже спасибо не сказали».
Долгую минуту маленький инопланетник что-то сопоставлял в уме, находил аналогии, проникался смыслом. Потом молча отхлебнул прямо из бутылочки, занюхал в подмышку и только тогда поднял на честного подъясаула абсолютно кристальный взгляд.
«Дорогой мой Иван Степанович, давайте говорить откровенно. То, что вы видели, было всего лишь заседание нашего научного совета. Ежегодный сбор отчет лучших специалистов области, а никакой не суд. Ну, разумеется, у нас были дебаты, острые вопросы. Могло иметь место даже повышение голоса и критика оппонента. Но, подчеркиваю, максимум, что нам с Гансом светило, учитывая некоторую справедливость претензий, ну, взять хоть тот же спирт, это служебное взыскание и урезание исследовательских фондов примерно на неделю. Потом пришли вы и нас спасли. Спасибо. Теперь мы черти где. База совета разгромлена. Мои коллеги-ученые избиты лишь за попытку отбить нас от вас, спасателей. И мой отпуск накрылся медным автоклавом с прощальным дзынь и похоронной мелодией. Вы довольны?»
«А это... Ну ведь...» — не сразу опомнился казак. «А они посадили нас в какой-то аппарат? Мы вылезли. Так он взорвался через 5 минут».
«Это межгалактическая капсула, последняя модель. Она бы доставила вас на место со скоростью звука и, выгрузив, самоуничтожилась. А вам налить?»
«Давайте».
«За что пьем?»
«Издевайтесь».
Опрокинули молча, не чокаясь. Вздохнули, каждый о своем.
«А как же наручники?»
После второй припомнил молодой человек.
«Традиция»,
— пожал плечиком бес.
— «Так же, как паричок судьи на главе совет, чтоб помнили об ответственности перед наукой. Они пластиковые, снимают с поворотом лапки».
— «Ну, тогда еще налейте. Мои извинения, док».
— «Принимаются, Иван».
Появилась счастливая Рахиль с подносом. Молчаливым перемигиванием была достигнута договоренность ничего и не сообщать от греха подальше, и лень объяснять очевидное по второму разу. Док также ничего не ответил на укоризненный взгляд Ганса, цапнул себе сосиску и наполнил уже 3 пробирки. 3-ю протянул младшему сотруднику, опять же молча. Тот взял. Бывший подъясаул уселся прямо на пол, откинулся к стене, а мысли его были уже далеко, совсем не в контексте происходящего. Они нырнули в иные глубины. А глубина мысли, как известно, имеет тенденцию увеличиваться по мере погружения. Ведь если вдуматься, то все мировые религии построены на временном дисбалансе добра и зла. Заранее ставим эти понятия в скобки, как условные для подавляющего большинства. Безусловным добром может быть только Господь Бог. Но мы-то люди. И прекрасно понимаешь, что именно добро и победит, в конце концов, установив некую разумную гармонию всего сущего, Мы все равно зачем-то воюем на стороне этого же добра. Согласен, мысль крамольная, даже в чем-то явно сатанинская, но непонятно, какой смысл напрягаться лично вам и каждому индивидууму в отдельности, если в глобальном плане его роль на этой битве ничтожна, а победитель предопределен самим смыслом существования Вселенной. Зачем всю жизнь, а она коротка, предоставлять свою бессмертную душу как бесплатный полигон для вечной битвы добра и зла? Почему нельзя просто жить? Буддисты в свое время легко выкрутились из этих разборок, но о них разговор особый. Иногда кажется, что пофигизм — лучший синоним к названию их религии. Мы не об этом. Мы о смысле битвы. Не о взгляде на нее с высоты, а о прямом и непосредственном участии в ней. И пока Иван Кочуев, филолог и казак, не находил ответа на все эти вопросы, он искал. И это уже хоть что-то.